Бишкекте саат 8, Сауда Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 5-нче июльдагы программаны улантып, алдыдагы 30 мүнөттө төмөнкү баяндарды уктурабыз. Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын дайынсыз жоголгонуна бир айдан ашты. Издөө иштери эмнеге натыйжа бербей жатат?
Сырттан байкаган кишиге бул окуя унуттурунгусу келип атат деген бир ой пайда болот адамдачы.
Өзбекстанда күздө өтө турган президенттик шайлоодо Шавкат Мирзияев кайра шайланууга жетишкени турат.
Я однозначно прямо могу сказать, другого кандидата, чем Шавкат Мирзиёев президент, я не вижу.
Ошондой эле кыргыз илиминдеги акыркы жаңылыктар менен бөлүшөбүз жана сөз дайра түрмөгүн угасыз. Студияда Санжар Иралиев. Адегенде кабарлар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Филиппиндин түштүгүндөгү аскердик учак кыйрап каза тапкан адамдардын саны 45 жетти. Алардын үчөө учак кулаган жерде жүргөн жай тургундар. Маалыматка ылайык, бортунда 96 жоокер салып бараткан аскер учагы 4-нчү июлда баш калаа Маниладан 1000 чакырым алыстыктагы Холо аралына кулаган. Учак аэропорттогу тилекке коно албай кайра көтөрүлүп баратканда кулаганы кабарланды. Аскердик учак Холо аралынан дээрлик 600 чакырым алыстыктагы Лаунгдинган аймагынан учуп чыккан. Борбордогу жоокерлердин кечиристер борттогу жоокерлердин көбү жакын эле аскердик машыгуусун аяктап Филиппиндин түштүк райондорундагы исламчыл согушкерлерге каршы күрөш үчүн жөнөтүлгөн. Аймактагы армиянын өкүлү учак кандайдыр бир чабуулга кабылышы мүмкүндүгүн четке какты. Кырсыктан куткарылган аскерлер ооруканага жаткырылды. Рейтерс кабарлагандай, борттогу айрым жоокерлер учак жерге жакын калганда секирип кетүүгө аракет кылышкан. Бишкектеги коронавирус аныкталган 431 адамдын оорусу симптомсуз. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда COVID-19 вирусуна чалдыкканы 4-нчү июлда лабораториялык сактан тастыкталган 907 адамдын 431 оорунун симптомдорун сезген эмес. Алар оорулуу адамдар менен байланышта болгон үчүн текшерилген кезде аныкталган. Кала башчылыгы ошондой эле оорусу аныкталгандардын ичинен 776 адам Бишкекте катталганын 131 башка жактан келгендер экенин билдирди. 907 адамдын 35 ооруканага жаткырылган. Кыргызстанда 4-нчү июлда COVID-19 илдети дагы 1401 адамдан жаңы аныкталды. Илдеттен 10 киши каза болду. Ушуну менен коронавируска чалдыккандардын жалпы саны 130633 адам болсо, оорудан 112644 адам сакайган. Ал эми көз жумгандардын саны 2037 адамга жетти. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы келечек партиясынын үгүтүнө мыйзам бузуу көргөн жок. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 4-нчү июлда келечек партиясынын эки аял алууга чакырган үгүтүшү боюнча Реформа партиясынын арызын карады. Жыйынтыгында шайлооком эки аял алууну мыйзамдаштырууга үндөгөн видео чакырыкта шайлоо мыйзамдары жана үгүтүштөрүнүн эрежеси бузулган жок деп тапты. Мындан тышкары аймактык шайлоо комиссиясы эмгек партиясынын талапкери көп кабаттуу үйлөрдүн короосунда отургуч сырдап жатканы тартылган үгүт тасмасында шайлоо мыйзамдары бузулбаганын аныктаган. Бул тууралуу Бишкек шаардык аймактык шайлоо комиссиясы Азаттыкка билдирди. 11-нчү июлда Бишкекте Ошто жана Токмок шаар кеңештеринде шайлоо болот. Үгүтүштөрү 21-нчү июнда башталган. Бишкектеги шаардык кеңешке 18 партия ат салышат. Рим папасы Франциск ооруканага түштү. Рим папасынын жоонун терисине Италиянын борборунда операция жасаларын Ватикандын маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык понтифик Джемелли атындагы ооруканада дарыланмакчы. Бул папанын 2013 жылы Римдеги католик чиркөөсүнүн башына келгенден берки алгачкы дарылануусу. BBC'нин маалыматына караганда 2014 жылындагы ал ашкадан оорусунан улам бир канча иш чараларга катыша алган эмес. Жекшемби күнү 84 жаштагы понтифик ыйык Петр соборунда миңдеген адамдарга салтуу сыйынуу жөрүлгөсүн өткөргөн. Сыйынуу учурунда гана учурунда папа сентябрь айында Словакияга, анын алдында Будапештке барууну көздөп жатканын айткан. Ошол эле күнү кечке жуук анын ооруканага түшкөнү кабарланды. Өзбекстанга малды экспорттоого уруксат берилет. 8-нчү июлдан тарта малды Өзбекстанга жана башка өлкөлөргө сатууга уруксат берилерин айыл чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигинин өкүлү Рахатбек Ибраев Азаттыкка билдирди.
8-нчү июлдан баштап кайра мал чыкканга уруксат берилип атат азырчы. Тоютка тыюу салынды да, эмеге Казакстанга өгүп кетет.
Быйылкы курашылыктан улам чөп сейрек болуп баасы өсүп жатканы кабарланууда. Министрликтин маалымдашынча быйыл чөп мурдагы жылдарга салыштырмалуу 35% аз жыйналып жатат. Ушул тапта бүтүк чөптүн баасы талаада ооруп жаткан жеринде орточо 300 сомдон 1 килограмм арпа 23-25 сомдон сатылууда. АКШ быйылкы эгемендик күнүн COVID-19 жайылышы басаңдап пандемияга байланыштуу чектөөлөр жумшартылган шартта белгилөдү. 4-июлда АКШнын президенти Джо Байден Ак үйдө 1000 адам чакырылган майрамдык иш чарага катышты. Жекшемби күнү биз улут катары эгемендик күнүбүздө ошондой эле вируска каршы прогрессти белгилейбиз деп айткан болчу ал 2-июлда. Былтыр коронавируска байланыштуу катаал эрежелерден улам АКШдагы дээрлик бардык майрамдык иш чаралар токтотулган. Кошмо Штаттарда пандемия башталгандан бери 33 миллиондон ашуун жаран коронавирусту жугузуп, алардын 605 000 көз жумган. Соңку айларда эмдөө жараяны тездегендиктен коронавирустун жайылуу темпи басаңдап, илдеттен көз жумгандардын саны дагы азайды. Ишкана ресторандар кайрадан ачылып, америкалыктарга саякаттоого уруксат берилген. 4-июль АКШ эгемендик күнү 1776-жылы бул күнү өлкө эгемендүүлүгү тууралуу декларация кабыл алынган. Бишкекте эрип жаткан мөңгүлөрдүн бийи аттуу көргөзмө уланууда. Кооператив атындагы көркөмөнөр сүрөт музейинде 9-июлга чейин өтүп жаткан эрип жаткан мөңгүлөрдүн бийи аттуу көргөзмө коомчулуктун көңүлүн азайып бараткан мөңгүлөргө буруу, аларды сактап калуу, глобалдык жылуулук шартында сууга сарамжалдык менен мамиле кылууга чакыруу максатында уюштурулган. Бул музейде ошону эле 22-июлдан тарта муун байланыштырган өнөр көргөзмөсү дагы болуп жатат. Экспозициянын негизин Александр Игнатьев жана анын үй бүлөсү жубайы Дилафирос Асылбекова, кызы Дилфирос жана күйөө баласы Теодор Герценин живописик сүрөттөрү түзөт. Александр Игнатьев кыргыз эсеринин эл сүрөтчүсү, анын чыгармачылыгы 1930-жылдан 70-жылдарга чейинки аралыкта Кыргызстанда көркөм өнөрдүн жаратылышы жана өнүгүшү менен тыгыз байланышкан.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн бардык облустардын тоолуу аймактарында өткүн өтөт. Кыргыз гидромет агенттиги ушундай маалымат таратты. Абанын табы Бишкек шаарында 40 градуска чейин жетет. Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй облустарында деле 40 градуска чейин ысык болот. Талас жергесинде 37, Ысык Көл, Нарын облустарында 31 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сапат билим берүү мекемесинин президенти Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инанды бир айдан бери дайынсыз. Жубайы Рейхан Инанды күйөөсүн издөөгө жардам сурап 3-жолу президентке кайрылды. Өткөн айда президент Садыр Жапаров тийиштүү мекемелерге аны издөө иштерин күчөтүүнү жана кошумча күч тартууну тапшырган эле. Инандынын тарапташтары бийликке кайрылуу жасап, анын табылышын талап кылып акцияларды өткөрүп жатышат. Орхан Инандынын жоголушу боюнча коопсуздук кеңеши чукул кеңешме да өткөргөн. Ички иштер министри издөө дагы деле уланып жатканын билдирип келүүдө. Жеңиш Айдаров толугураак баяндайт.
1-июндан бери табылбай жаткан Сапат билим берүү мекемелеринин президенти Орхан Инандынын жубайы Рейхан Инанды мамлекет башчысы Садыр Жапаровго 3-рет видео кайрылуу жасады. Ал күйөөсүнүн жоголгонуна бир ай болгонун белгилеп, аны табууга жардам берүүнү президенттен өтүнгөн. Инандынын жубайы буга чейин да өлкө башчыга 2 рет кайрылып, элден жана Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинен да күйөөсүн табууга жардам сурап кайрылган.
Бүгүн Орхан Инандынын жоголгонуна 1 ай болду. Дагы эле анын каякта экени, кимдин колунда экени, ден соолугу тууралуу эч кандай маалыматыбыз жок. Мен 4 балам менен түнү күнү көз илмебей күтүп жатабыз. Белгисиздикте эч нерсе билбей күткөн өлүмдөн дагы оор экен. Урматтуу президент, сиз өлкөнүн башчысыз, элдин атасысыз. Жалпы журт сизге карайт, сизге түзөлөт. Орхан Инандынын табылышы үчүн тапшырма бердиңиз эле. Ошол тапшырмаңыздын жакшы жыгынтын талап кылууңузду үмүт менен күтөм. Бизге жардам бериңиз. Балдарымын атасы үйгө аман эсен келсин,
деди Рейхан Инанды. Орхан Инанды Кыргызстанда 16 сапат лицейин, эл аралык Алатоо университетин, Силк Раот мектебинин жана 4 толук эмес жалпы билим берүү мектебин түптөгөн адамдардын бири. Буга чейин издөө иштерине алымсынбаган бүтүрүүчүлөрдүн атынан сыйакы да убадыланган эле. Расмий маалыматтар боюнча Инанды Кыргызстандын чек арасы аркылуу чет өлкөлөргө чыккан эмес. Мындан тышкары Түркия, Грузия, Казакстан, Чехия, Испания, Румыния жана Ооганстан өлкөлөрүнөн да Орхан Инанды Кыргызстанды чек арадан өтпөгөнү тууралуу маалымат келген. Кыргызстан бул мамлекеттерге Интерпол аркылуу багыттама берген. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Улан Жумаков Азаттык радиосуна издөө иштерин жүрүшү тууралуу буларды билдирди.
Продолжаются активные следственные действия.
Орхан Инандыны издөө боюнча сотко чейинки териштирүү иштери активдүү уланып жатат. Мындан башка маалымат жок. Ал чек араны кесип өткөн эмес. Тиешелүү видео тасмалар дагы тергөөгө алынган. Бардык тарапта иш жүрүп жатат. Бардык илинчектер каралууда.
Приобщены к материалам досудебного производства.
Инандынын жоголушуна байланыштуу жазык кодексинин адам урдоо 170-чи беренеси менен кылмыш иши козголуп, мурдараак ички иштер министрлиги Инандыны укук коргоо органдарынан 1000 кызматкер издеп жатканын билдирген. Инандынын табышмактуу жагдайда жоголушу жогорку кеңеште каралып, президент тапшырма берип, коопсуздук кеңешинин чукул жыйыны курулуп, коомчулуктун көңүл борборунда турганына карабай, бир айдан бери ың жыңсыз болуп жатышы коомчулукта ар кандай түкшүмөл ойлорду жаратууда, дейт жарандык активист Руслан Ахматбек.
Расмий бир нерсе айтпай атышат да, катыштыгы бар кишилер кандай жагдайда жоголгон, мындай версияларды да толук айтпай, анан сырттан байкаган кишиге бул окуя унуттурулгусу келип атат деген бир ой пайда болот адамдачы. Коомчулук тарабынан унутулсун деген бир аракеттер көрүлгөндө да, маселе Орхан Инандын маселеси деле эмес. Анткени бир киши жоголуп кетип, президенттин деңгээлинде деле көзөмөлүм алдым дегенден жыйынтыгы ушундай болуп атса, сен кааласаң каалабасаң мындай ойго жетеленип кетсиң да, биз кандай өлкө болуп калдык?
Түркия буга чейин Орхан Инандыны өткөрүп берүү өтүнүчү менен Кыргызстанга кайрылганын ички иштер министрлиги ырастап, бирок ал качан болгонун такташкан эмес. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Түркияга 9-10 июнь күндөрү иш сапары учурунда, Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган менен жолушканда 10 күндөн ашуун Бишкекте дайынсыз болгон Орхан Инанды тууралуу да сөз болгон. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Өзбекстанда 24-октябрда президенттик шайлоо өтөт. Анда азыркы мамлекет башчы Шавкат Мирзиёевке алдын ала шарт түзүлүп, кайра шайланууга жетишкени турат. Саясат талдоочулар тынчсызданууга себеп жоктугун жана анын жеңишке жолу дымактуу атаандаштардан тазаланганын айтышууда. Толугураак Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өзбекстанда 24-октябрга дайындалган президенттик шайлоого катышуу үчүн июлдун этегинен баштап талапкерлер көргөзүлө баштайт. Жакында азыркы президенттин басма сөз катчысы Шерзат Асадов Шавкат Мирзиёев шайлоого барары белгисиз экенин айткан. Бирок ал шайлоодон жеңип чыгып экинчи мөөнөткө шайлануусуна шарт түзүлүп жатканын баамдагандар ага анчейин ишенген эмес. Өзбек парламентинин төрагасынын орун басары Садык Сафаев Мирзиёевден башка талапкер көрбөгөнүн айтып, бирок шайлоо атаандаштыкта өтүшү керек деген.
Я однозначно прямо могу сказать, другого кандидата, чем Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев, я не вижу. Это человек.
Негизинен түзөлө айтсам, Шавкат Мирзиёевден башка талапкерди көрбөй турам. Бул адам реформалар демилгелеп, ал идеяларды ишке ашыруунун генератору жана локомотиви болду. Ага кийинки мөөнөткө жаңы мандат берүү Өзбекстандын келечеги үчүн абдан маанилүү. Албетте, шайлоо атаандаштыкта өтүп, альтернативалуу программалар болуш керек. Эгерде биз бул шайлоону реформаларга баа берүү боюнча референдум деп алсак, бул өзгөрүүлөр жакпаган адамдар да бар. Мына ошол адамдардын кызыкчылыгын кантып, бул боюнча маселе көтөрө турган партиялар да болушу зарыл. Альтернативдүү программасыз жана атаандаш талапкерсиз шайлоо толуккандуу, чынчыл жана адилеттүү деп бааланбайт.
Альтернативных программ без альтернативных кандидатов выборы не могут быть оценены как полноценные, справедливые и честные.
Сафаев алдыдагы шайлоо өлкө өзгөрүлүп, ачык айкындык болуп, жарандык коом жанданган башкача шартта өтөрүн айтып, аны даярдоого жана өткөрүүгө катуу баа бериле турганын белгилеген. Бозгунда жүргөн өзбек оппозиционери Мухаммад Салих негиздеген эрк партиясын Түркиядан Өзбекстанга кайтып келген мурдагы ырчы Жахангир Атажанов жетектейт. Быйыл 26-майда Ташкентте анын партиялаштары үйүнө чогулуп, партия Атажановдун президенттикке талапкерлигин колдогон. 15-июнда партиялаштар кайра чогулуп, анын шайлоого баруу планын талкуулап жатканда белгисиз адамдар үйүнө кирип келип чатак чыгарган. Милиция эртеси жыйынга катышкан партиянын мүчөлөрүн суракка чакырып, басым көрсөткөнү кабарланды. Эрк партиясынан президенттикке талапкерлигин коюуга үмүткөр Жахангир Атажанов муну аны жарыштан четтетүү аракети деп интернетте видео кайрылуу жасады.
Маны масалан өзүм келгенден бери халы тынч коймадыйлы, бир аз гана инсоп бомбу силерде. Эмнеки биз?
Мисалы, мен келгенден бери тынч койбодуңар. Азыраак болсо дагы силерде инсоп барбы? Эмне биз жаман иш кылдыкпы? аэропорттон шаарга түшөрүм менен мени карантинге киргизиңер. Же бир ооруп кесел болбосом. Өткөндө үйгө келип, ички иштер бөлүмүнө чакырып барып, 4 саат түшүнүк каталышты. Тергөөчү же ким бирөөсү мага кечирим сураңыз, сизди кечиришет дейт. Мен эмнеге силерден кечирим сурашым керек? Силер кимсиңер мен кечирим сурагандай? Эмне кылганым үчүн кечирим сурашым керек? Мен эмне кылмышкерменби? Же силердин акынарды жедимби? Менин үйүмө 15-20 чакты адам келип баскынчылык кылды. 146 берене менен алар 20 жылга чейин камалышы керек болчу. Бирөө жарым эле камалсынчы, камай албайсыңар. Анткени силер өзүңөр жибергенсиңер. Кайсы абийириңер менен мени саясий күрөштөн четтетүүгө аракет кылып жатасыңар?
Мени саясий фаалияттан четлештиришке аракет кылышты. Кайсы виждон менен?
Өзбек мыйзамы боюнча парламенттик жана президенттик шайлоого каттоодон өткөн гана партиялар катыша алат. Эрк менен адилеттик жана өнүгүү партиялары алдыдагы президенттик шайлоого катышуу үчүн катталууга арыз берип, бирок юстиция министрлиги аларды каттоодон баш тартканы маалымдалган. Адилеттик жана өнүгүү партиясынын жыйыны дагы үзгүлтүккө учурап, партиянын лидери Термез университетинин мурдагы ректору Назар Аллакулов кармалып камак алынган. Катталууга арыз берген Калк кызыкчылыгы партиясынын лидери Махмут Юлдашев дагы коркутууга дуушар болгонун билдирген. Ага саясий ишмердигин токтотууга эскертүү алганын айтып чыккан. Президенттикке талапкер чыгарууга ниеттенген көз карандысыз саясий партиялар азырынча ушулар гана. Бирок талдоочулар баамдагандай Өзбекстанда кайрадан мурдагы Каримов доорундагыдай эле көз карандысыз атаандаш талапкерлерди жарыштан күч менен чыгаруу жана кылмыш ишин козгоп камак алуу сыяктуу өнөкөт усулдар колдонулуп жаткандай. Алдыдагы президенттик шайлоонун легитимдүүлүгүн камсыздоо үчүн жасалма талапкерлер чыгарылып, Мирзиёевке атаандаштык түзгөндөй түр көрсөткөн бийликтин планы бар экенинен эми шек санабай калгандар бар. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Филиппиндин түштүгүндө аскердик учак кыйраганда каза тапкан адамдардын саны 40 ашты. Ооганстандан дагы 400 аскер Тажикстанга кире качты. Кыргызстанда күнүгө 1000 ашуун адамдан коронавирус аныкталып жатат. Бишкекте жүздөгөн кишилер вирусту симптомсуз алып жүргөнүн адистер маалымдашты. Иран бийлиги коронавирустун дельта варианты жайылып жаткандыктан чоң шаарларда чектөөнү күчөттү. Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы 2 аялдуулукту даңазалаган Келечек партиясынын үгүтүндө мыйзам бузуу жок деген тыянак чыгарды. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкө аймагында абанын табы 40 градуска чейин ысый турганын кабарлады. Бул жана башка маалыматтарды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Бүгүн 5 июль, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын студиясында Санжар Эралиев. Алдыда илим жаңылыктары түрмөгү. Бул ирет Кыргызстандагы илимге кайрылабыз. Кыргыз илиминдеги акыркы жаңылыктар менен Нурболот Азамат тааныштырат.
Үй жаныбарларынын көбөйүшү кантип илбирстердин азайуусуна себеп болду? Кочкордо табылган байыркы буудай Литвада изилденди. Былтыркы кара июль дарыгерлерге кандай таасир этти? Азаттыктын илим жаңылыктары рубрикасы бул ирет Кыргызстандагы илим жаңылыктарын баяндайт. Аны менен мен Нурболот Азамат тааныштырам. Саламатсызбы? Жайыт талашкан жаныбарлар, азайган илбирс. Акыркы жылдары илбирстердин кескин азайуусу окумуштууларды тынчсыздандырып келет. Илбирстердин азайуусун шарттаган көп факторлордун бири катары үй жаныбарларынын көбөйүшү эсептелет. Бул боюнча Илбирс фондунун кызматкери ЮНЕП уюму менен биргеликте жоголуп бараткан баалуулуктар долбоорунун үстүндө иштеп жаткан Рахим Куленбеков билдирди. Анын айтымында үй жаныбарларынын көбөйүшү менен илбирстер азыктанган негизги жапайы жаныбарлар байырлаган жайыттар азайууда. Бул кезегинде илбирстердин азайышына таасир этип жатат. Бул боюнча кенен түшүндүрмө алуу үчүн биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо боюнча көз карандысыз эксперт Орто Азия, анын ичинде Кыргызстандын жана Тажикстандын аймагын байырлаган илбирстерди сактоо боюнча долбоорлорго катышып келе жаткан окумуштуу Стефан Михельге кайрылдык. Ал илбирстердин санынын кыскарышына азыктануу объектилеринин жетишсиздиги себеп экенин айтып, буларга токтолду.
Где много домашнего скота, там и есть конкуренция за корм.
Эчки теке жана аркыр сыяктуу жаныбарлар илбирстин негизги азыгы. Малдын көбөйүшү менен эчки текелердин тоют базасы кыскарып жатат. Жер кыртышынын жайыт жайлоолордун деградациясы дагы байкалууда. Малдан тышкары малчылар жана алардын иттери дагы жапайы жаныбарлардын алар үчүн ыңгайлуу жерден сүрүлүшүнө себеп болууда. Аркар, текелер үй жаныбарларынан, топоздордон коркушу мүмкүн, бирок адамдардан коркот. Жайлоодо мал күзгө чейин турат. Ал убакта жапайы жаныбарлар жаныбарлар үчүн тоют калбай калат. Алар бул жерлерди кышкы азык катары пайдаланышмакта. Чечим катары жайлоого мал жайуунун убактысын же жайылган малдын санын чектөө сунушталат.
Чтобы достаточно корма остался бы для диких копытных, уже помогало бы.
Окумуштуунун айтымында акыркы жылдары мал көбөйүп, мурда колдонулбаган жаңы жайыттарды өздөштүрүү дагы жанданды. Ошол эле учурда илбир сазыктанган жапайы жаныбарлар байырлаган жайыттар жол же көпүрө куруу үчүн да өздөштүрүлүп жатканын белгиледи. Бул өз кезегинде илбиристерге коркунуч жаратат деп эсептейт ал. Штефан Михель бул көйгөйдү чечүү жолун азырынча так айтып бере албасын моюндады. Бирок бул нерсеге көзөмөл жүргүзүп, мал жайуу, кашар салуу же курулуш иштерин баштоо үчүн жаңы жайыттарды өздөштүрүүдө ал жерди мекендеген аркар кулжаларды, илбиристерди эске алууну, колдон келсе андай жерлерди атайын белгилеп чектөө киргизүүнү сунуштады. Кочкордон табылган байыркы буудай менен арпа. Июнь айынын башында Кочкор районунун Карасуу айылындагы археологиялык казуулардын натыйжасында байыркы тургун жай жана буудайдын, арпанын күйгөн калдыктары табылганы белгилүү болгон. Бул изилдөө иштерин литвалык окумуштуу археоботаник Гедре Мотузайте, тарых илимдеринин кандидаты археолог Кубат Табалдиев жана Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттери жүргүзгөн эле. Учурда бул казуулар маалында табылган баалуу табылгалар атайын анализден өтүп жатат. Анын жыйынтыктары боюнча изилдөөгө катышкан студент Исламидин Нурдинов буларды айтып берди.
Тургун жайды казуунун жыйынтыгында ошол жерден буудайдын, арпанын күйгөн калдыктары табылды. Ошол күйгөн калдыктарды Литва алыптар лабораторияга салып, радио углеродтук анализ кылышты. Ошол анализдин жыйынтыгында ошол жерден мындан 4500 жыл мурунку мезгилге таандык буудайлар экендиги аныкталды. Анан мындан окумуштуулардын жыйынтыгы ушундай болуп атат. Бул буудайлар Кыргызстандын тоолуу аймагындагы эң алгачкы жер иштетүүчүлүктүн кичи аймагы депчи. А бул жердин уникал ушунда болуп атат. Теңир тоо аймагы негизинен тоолуу аймак да, мындагы Фергана өрөөнү же башка жерлерди жер эмес. Бул тоолуу аймактан ушундай дыйканчылыктын табылганы дагы аябай кызыгууну туудуруп атат. Жакынкы чыгыш менен Кытайдын ортосунда тоолуу аймакта дыйканчылык болгонбу же болгон эмеспи деген суроо жаралып келген. Бул ошол суроого жооп иретинде болуп атат.
Исламидиндин айтымында табылган буудай жакынкы чыгышта өскөн буудайларга окшош. Демек Кыргызстанга дыйканчылык ушул аймактан келген. Ал эми арпанын белгилери Кытайда өскөн арпаларга дал келип жатат. Демек арпа өстүрүү биздин аймакка Кытайдан келген деген тыянак бар. Дарыгерлердин жашоосун өзгөрткөн кара июль. 2020 жылдын июль айында коронавирус илдетин жуктуруп, каза болгондордун саны эң жогорку көрсөткүчкө жетип турган. Ал күндөр эл эсинде кара июль деген ат менен калды. Ошол күндөрү кызыл зонада иштеген дарыгерлер, калкка моралдык колдоо көрсөтүп иштеген психологтор өздөрү бул окуядан кандай жапа чегишкен? Борбор Азиядагы Америка университетинин профессорлору жана магистранттары пандемиянын дарыгерлерге жана психологторго тийгизген таасирин изилдеп жатышат. Коронавирустун тийгизген таасири боюнча жүргүзүлүп жаткан изилдөөлөр көп болгону менен, ал күндөрү вирус менен күрөшкөн дарыгерлердин алган таасири боюнча эч кандай изилдөө болбой жатканы изилдөөчү топтун көңүлүн бурган. Алар былтыр кызыл зонада иштеген 10 дарыгер жана бир канча психолог менен деталдуу психологиялык интервью уюштуруп, учурда топтолгон маалыматты анализдеп жатышат. Изилдөө тобунун мүчөсү психолог Айгүл Алиханова учурдагы жыйынтык жөнүндө буларга токтолду.
Мүлктердин өзүнүн ой жүгүртүүсүндө кандай өзгөрүү болду? Ооруга мамилесинде, оорулууларга мамилесинде өзгөрүүлөр болушу мүмкүн. Ковидке болгон мамилеси, мамлекетке болгон мамилеси, жакындарына болгон мамилеси. Эми баардыгы эле жаман таасир алды. Себеп дегенде чындыгында катуу оорушуп жүрүп, алар дайым адамдар менен контактта болгон үчүн, алар группа риска же зона рискада болгон үчүн дагы деле мындай бир аз коркунучтар же болбосо ошол нерселер барды. Менин байкашым боюнча ошол бир аз психологторго психологиялык тараптан жеңил болуптур, себеп дегенде алар эми өзү түшүнүшөт да, бул депрессия эмнеден болуп атат, кантип эмне болуш керек. Бирок ушул эле убакта адам катары дагы реакция болду дейт, бирок экинчи тараптан өзүңдү как специалист катары колдоп түшүнүп ушундай болду. А медиктер мисалы үчүн алар өзүлөрү медик болгон үчүн алар да өзүлөрүнө жардам бергенге аракет кылып, анан дагы бир фактор социалдык медиа же болбосо СМИ кандай таасир эткен. Кээ бирлери мисалы үчүн жардам берди, мен ошол аркылуу башкаларга жардам бердим, мага жардам берди дешти. Кээ бирлери кайра ошол социалдык медиа туура эмес багыт берди, аябай көп позитивдүү маалыматтын ордуна негатив көп болгондуктан адамдар коркуп паника болушту деп ушундай дагы сөздөр болду негизи.
Айгүл Аликанованын айтымында изилдөө күз айларында толук аягына чыгат. Изилдөөчүлөр тобу бул изилдөө дарыгерлердин ой жүгүртүүсүн өзгөртүп, жалпы коомчулуктун былтыркы окуялардан туура жыйынтык чыгара алышына көмөкчү боло алат деп эсептейт. Сиз Кыргызстандагы илим жаңылыктарын уктуңуз. Даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Алдыда сөз дайра турмөгү аны Шайлобек Дүшеев даярдаган.
Кабак деген сөздү чечмелеп көрөлү. Биринчи мааниси кадимки эле адамдын кабагы. Эрди кабагынан сына деген изилки макал бар. Кабагы чуңкур, кабагы бийик, жар кабак, көр кабак, кабагы карыш, жылма кабак, күйкү кабак деп коет. Бул сөздөр адамдардын мүнөздөрүндө бириле турган сыпаттамалар. Кабак сөзүнүн түп мааниси эңкейиш жер, жапсар жер дегенди билдирет. Илгери жумгалдын минкушун эл кабак деп атачу. Эски кишилер азыр деле минкуш дебей кабак дешет. Кабактын көмүрүн жагып жатабыз. Кабакка барып келдим дешчү. Анткени минкуш кире бериш чуңкур ойдун жерден орун алгандыктан эл кабак деп атаса керек. Мунас төрөлгөндө эле келечекте элин бириктирип ынтымакка чакырып эл жер бага турган баатыр болорун билгендиктен душман көзүнө көрсөтпөй жашырып багалы деп жашырып баккан эпосто да кабылан Манас баланы кабак жерге багалы деген саптар бар. Кабагыңды ач дейт, кебетеңди бузбай жадырап жайнап олтур деген мааниде. Азыр көбүбүз балким биле бербей калдык го. Кыргызда кабак ачар деген сөз да айтылып келген. Кадимки эле кыз күйөөгө чыкканда ага бериле турган калыңды кыргыздар тергеп кабак ачар дешкен. Кабак ачары бар бекен, канча экен деген. Кабак ачарга уялбай уй бергениң эмне деген жорук деген. Кабагына кыр жагган эме экен дейт. Кабагы ачылбаган киши экен дегени. Кабагы жарык бала экен десе, маңдайы ачык жадырап жайнаган бала экен дегени. Ушундай эле мааниде кабагым кашым дебей тосту деген сөздү айтылат. Эми кара деген сөзгө келели. Биринчи мааниси өң, ал адамдарга да жандуу менен жансыздарга да баарына эле бирдей колдонулуучу сөз болуп саналат. Кара тору киши экен дейт. Кара көз кыз болчу дейт. Кара жорго дейт. Кара кой дейт, кара кучкаш дейт, кара темир дейт, кара тал жана башка. Кара сөзүнүн дагы бир мааниси кара калк десе карапайым калкты түшүндүргөн. Кара сөзүнүн дагы бир мааниси улуу, чоң дегенди түшүндүрөт. Илгери талаа казактарын кыргыз деп, ал эми тоодо жашаган бизди кара кыргыз деп атаган. Кара кыргыз деген айрым билбегендер айтып жүргөндөй чёрный кыргыз эмес, улуу кыргыз, чоң кыргыз деген маанини түшүндүрөт. Төө, уй, топоз жылкыны кыргыз кара мал же бодо мал деп койгон. Илгери Кремлден келген орустар Каракол шаарынын маанисин бир жетекчибизден сураса, чёрная рука деп шылдың болгонун эл ичинде унутпай жүргөндөр да бар. Каракол деген чёрная рука эмес, жогоруда айткандай улуу, чоң деген маанидеги сөз. Улуу кол же чоң кол. Ал эми жоокерчилик доордо кол деп түмөндөгөн аскерди айткан. Манастын колу, Чыңгызкандын колу дейт. Ошол сыяктуу кара кочкор дегенди да биз чоң кочкор, касиеттүү кочкор, улуу кочкор деп түшүнүбүз керек.
Шайлобек Дүйшеевден сөз дайра түрмөгү болду. Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык программасы ушуну менен соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азаттыктын Бишкектеги студиясында техникалык телөөнү бүгүн Даниэль Муратов жүргүзүүдө. 5-июлдагы программа кийинки 30 мүнөттөгү уктуруу менен улантылат. Бизди угуп жаткандарга ыраазычылык.
На радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы будем обсуждать прогнозы и возможные сценарии развития ситуации с коронавирусом в Кыргызстане. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие эпидемиолог Айжан Доронбекова, директор программы общественного здравоохранения фонда «Сорос Кыргызстан» Айбек Мухамбетов и директор Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Нурболот Усимбаев. Передачу веду я, Болот Кулбаев.
К сожалению, из-за вот этой масштабной вспышки в Кыргызстане мы с нашими экспертами сегодня будем обсуждать ситуацию с распространением COVID-19 на платформе Zoom. Конечно, я был бы рад видеть вас в нашей студии, но, к сожалению, пока мы вынуждены работать в таком порядке. Здравствуйте, дорогие гости.
Здравствуйте.
Рад вас приветствовать в здравии. Госпожа Доронбекова, я сразу задам первый вопрос вам. Влиятельный журнал The Lancet включил Кыргызстан в число стран, где прогнозируется наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом. Авторы прогноза утверждают, что самый высокий уровень распространения и смертности в мире будет именно у нас. Сейчас уже идет стремительный рост заболеваемости уже последние несколько недель. И по мнению некоторых специалистов, ситуация будет только ухудшаться. По вашему прогнозу, действительно ли все так плохо?
Спасибо за вопрос. Очень важный, интересный вопрос. Да, мы изучали эту статью. И важно понимать, что это не прогноз, это моделирование. Да? И они смоделировали смертность, уровни смертности на 100 тысяч населения в большинстве, да, почти во всех странах мира с 1 июня по 31 августа 2021 года. Ну, значит, в эту модель они закладывали данные самые различные. То есть они смотрели данные по поставкам вакцин в страны. В каждую страну. Они провели метаанализ эффективности вакцин против инфицирования, да, против штаммов SARS-CoV-2. Они изучали в странах уровень недоверия населения к вакцинам. Также они изучали контагиозность, инфекционность тех штаммов вакцин, которые присутствуют в странах мира. И понимаете, здесь есть определенные критерии, которые мы не можем изменить. То есть это свойства вакцин, да? Их эффективность. Мы не можем изменить сейчас вот на данный момент свойства вируса, да? Но у нас есть те переменные, на которые мы можем иметь влияние. Они смоделировали ту ситуацию как, с учетом тех реальных данных, которые сейчас существуют в странах. Посмотрели эти объемы, да? Но если мы будем менять объемы поставок, мы будем менять стратегии вакцинации, мы будем работать с населением, то мы можем изменить ситуацию. Поэтому,
в лучшую сторону, да?
Да, в лучшую сторону. Либо мы ничего не делаем, и их прогноз моделирования сбывается. Поэтому, их моделирование, оно правильное при существующей расстановке дел, но мы можем изменить эту ситуацию к лучшему. Угу. Если мы проведем хорошую вакцинацию, если мы поработаем с населением. Ну и ряд других интервенций. Наша группа занимается моделированием эффективных стратегий вакцинации, и мы готовимся к презентации результатов этой работы. И кроме того, что эффективные стратегии вакцинации, они не означают только использование вакцин, они означают внедрение других интервенций. Но мы об этом можем после того, как мы презентуем ключевым лицам, мы можем потом поделиться с вами этими результатами. Поэтому, да, по их результатам у нас очень нехорошие получились показатели, самые высокие уровни смертности при нынешнем раскладе.
Спасибо вам. Я забыл в начале нашей передачи напомнить, что наши сегодняшние эксперты входят в группу независимых экспертов по прогнозированию распространения COVID-19 в Кыргызстане. Ну, итак, переходим ко второму вопросу. Господин Усенбаев, одна из причин быстрого, стремительного распространения коронавируса в Кыргызстане – это очень слабая вакцинация. Сейчас в Кыргызстане практически нет вакцин, а до этого прививку получили менее 1% населения. Но даже если вакцина прибудет сегодня, и все граждане ее сделают, то до выработки иммунитета требуется еще 1,5-2 месяца, да, по мнению специалистов. Как выходить из ситуации, как выходить из вот этого пике?
Вы знаете, здесь причина вот такого масштабного распространения пандемии, проявления пандемии в Кыргызстане зависит не только от уровня охвата вакцинации, это и особенности самого вируса, который сейчас циркулирует у нас. Потому что за то время, когда возникла пандемия, к нулевому вирусу уже присоединяются уже те мутированные вирусы, которые уже обозвали альфа, бета, дельта, гамма виды вирусов. И вот то, что особенности дельта вируса тоже надо будет принимать во внимание, потому что мутация прошла в сторону увеличение заразности и скорости распространения самого вируса. Поэтому вот такой очередной всплеск мы здесь получили у нас в стране. И здесь, несомненно, тот уровень вакцинации, который у нас вот получился, когда мы на сегодня привили порядка первой дозы 118 239 человек, и вторую дозу на сегодня получили 80 107 человек. Это вот и составляет порядка, ну, около 2%, в принципе, уже из того количества, которое, ну, подлежит у нас вакцинации. Поэтому, если бы, допустим, уровень вакцинации был бы выше, возможно, вот этот подъем, он был бы более управляемый, так скажем. Вот. На сегодня попытки обеспечить и получить доступ к вакцине неустанно продолжаются. Очень активно вовлеклись и уже наши структуры в правительстве, Министерство финансов, выделяются средства от доноров-партнеров, предпринимаются все меры по, так скажем, получить доступ к вакцине. Буквально в воскресенье, возможно, во вторник уже прибудет большая партия вакцины Sinopharm, порядка 1 250 000 ожидается. И здесь вот наши исследования, которые были направлены на определение таких оптимальных вариантов, оптимальных моделей стратегии вакцинации, мы, наверное, сейчас вот будем обсуждать и остановимся на одной из таких вполне реалистичных, ну, таких оптимальных моделей. Поэтому то, что требуется время для того, чтобы, так скажем, получился коллективный иммунитет, действительно, полтора, где-то месяц-полтора, это нужно будет. Но не надо забывать, что кроме вакцинации есть и другие меры противоэпидемической защиты населения. То самое, когда в обществе, то, что мы говорим, что люди устали. Люди от чего устали? Уставать, защищать свое здоровье, своих родственников, своих близких – это, наверное, не тот вариант сегодня. Масочный режим, социальное зоне, антисептик приучились. Все уже знаем, как это делается. Соответственно, просто надо взяться всем за эти мероприятия, чтобы вот эти полтора месяца нам с меньшими, так скажем, потерями подождать, пока мы получим вот такой достаточно напряженный коллективный иммунитет. Потому что со всех сторон на сегодня мы проводим обследование на наличие антител по возможности с помощью партнеров Всемирной организации здравоохранения. Мы провели 2 исследования. На сегодня все в курсе дела, что сейчас объявляется такой вот набор для платных исследований среди населения совместно с российскими нашими коллегами отрабатывается и этот вариант. То есть предпринимаются все меры для того, чтобы отследить напряженность нашего коллективного иммунитета. Но ситуация, так скажем, она осложняется. Вот наша группа рассматривает вот и разные варианты, и оптимистичные, и реалистичные, и пессимистичные модели развития событий. И тем не менее, какая бы модель ни была, защищаться надо всем вместе, потому что инфекция, она имеет вот такие особенности, слабинки нигде она не терпит, поэтому вот такой посыл, вот такой призыв, он и сохраняется. Масочный режим, дистанцирование. Вот сейчас правительством предпринимаются очень хорошие такие меры, как отправляем на удаленку вот сотрудников, специалистов, чтобы снизить такую степень контактов, количество контактов. Кроме того, усиливаются все мероприятия по всем направлениям для того, чтобы во всех госорганах, во всех организациях соблюдался вот тот необходимый дистанционный режим, дезрежим. Я думаю, что вот такими мерами мы и должны будем стараться сдерживать эпидемию, потому что прогнозы действительно сложные. Вот, и поэтому вакцинация на сегодня, она очень актуальная, приоритетная задача. Правительство это на сегодня, она запустила вот этот механизм для того, чтобы мы смогли все-таки получить доступ к достаточному количеству вакцины. Но не стоит забывать, что одной вакцинацией очень сложно будет управлять процессом, поэтому все должны четко понять, то, что мы должны соблюдать и другие тоже меры, такие вот простые, как масочный режим, дистанцирование. И все-таки должно быть больше порядка, потому что локдаун, объявление ограничительных мероприятий, это тоже мы понимаем, что ведет к разным таким последствиям нехорошим. Но оно же не всегда и не везде связано с экономической деятельностью и, так скажем, с благосостоянием. Нам надо обеспечить благополучие эпидемическое, противоэпидемическое. Поэтому нам надо постараться в этом плане. Сильных таких ограничений, конечно, так скажем, не заложены. Вот. Но, тем не менее, надо будет применить и все возможные меры, которые не связаны с экономическими последствиями. Вот, допустим, сегодня уже есть и приказы, соответствующие постановления о том, чтобы уже усилить режимы и то, чтобы привили всех своих сотрудников. Это уже мероприятие.
Ну, по такому же пути идет Россия и Казахстан, насколько я знаю. Там, они, грубо говоря, неформально обязывает государственных служащих прививаться.
Можно небольшое дополнение сделаю?
Да, конечно.
По поводу исследований серопревалентности. В последнее время очень много всяких разговоров, споров идет по поводу того, что наличие антител, нужно прививаться, не нужно прививаться. Некоторые специалисты заявляют о том, что если уровень распространенности антител в населении высокий, то вакцинация, она как бы не совсем уместно в таких больших масштабах, но я хотела бы сказать, что это не совсем так. И наличие антител, вот эта серопревалентность, она больше признак того, что человек встречался с этой инфекцией, да, организм встречался с этой инфекцией, но это отнюдь не означает стопроцентно, что у организма развился иммунитет против этой инфекции. Поэтому этот аргумент не нужно использовать в вопросах надобности, необходимости вакцинации, нужно или не нужно вакцинироваться. Мы не можем опираться на эти именно критерии. И вот я просто хотела прям подчеркнуть это. И очень большинство эпидемиологов в мире говорят о том, что мы не должны опираться на этот критерий при принятии решения вакцинироваться или нет. Спасибо.
Ну, я вот на днях читал заявление представителя ВОЗ. Она тоже сказала, что для того, чтобы узнать, да, действительно ли человек, иммунитет человека способен противостоять коронавирусной инфекции, это более глубокие лабораторные исследования, а не просто вот эти анализы на наличие антител. В прошлом году ваша группа независимых экспертов тоже прогнозировали развитие ситуации, и примерно сценарий реализовался, да? А вот в этом году у вашей группы какой прогноз?
Смотрите, мы, ну как бы у нас разные виды работ, да? Угу. Есть моделирование сценариев выхода из локдауна, как мы в первый раз сделали. Потом было у нас моделирование влияния различных интервенций на развитие эпидемии, на нагрузку на
систему
здравоохранения. На нагрузку системы здравоохранения, да. Сейчас третье моделирование у нас идет, это оценка стратегии, эффективных стратегий вакцинации. Но кроме этого мы занимаемся еще и краткосрочными прогнозами. Это немножко в другом направлении. Те три вида моделирования мы проводим со специалистами Оксфордского университета, с той же командой. А краткосрочное моделирование – это уже в другой программе. К нам приезжали дважды наши коллеги с Центра электронного здравоохранения Казахстана. Это вот Бауржан Жусупов, Асель Абакова, Жанибек, Макжан, вот их команда приезжала, они поделились с нами, они обучили нас на методике вот этого краткосрочного моделирования. Мы им очень благодарны за это. И данная методика моделирования, что она позволяет увидеть? Она позволяет увидеть развитие эпидемии в ближайшие 2 недели. По крайней мере, мы можем увидеть вот эти резкие какие-то всплески, да? Мы можем рассчитать приблизительную нагрузку, возросшую на систему здравоохранения. То есть на основании этих прогнозов можно как бы готовиться к повышенному потоку пациентов и понимать, в каком направлении нужно работать, да, предпринимать действия. Но я хотела бы подчеркнуть, что эта методика, она очень эта модель чувствительная. К чему? К тем данным, которые у нас в официальной статистике имеются. Вот. Потому что мы берем количество случаев, выявленных за предыдущие дни. И получается, это идет зависимость от чувствительности системы регистрации, выявления. Эта модель зависит от качества работы лаборатории, от качества работы эпидемиологов, как они выявляют, как они направляют на тестирование. Оно зависит от потока людей, которые идут на тестирование, а он у нас такой неуправляемый, правильно? С послаблением вот всяких противоэпидемических мер в других странах у нас увеличился отток мигрантов и увеличилось количество тестируемых. С увеличением количества случаев увеличилось количество контактных. То есть видите, насколько может влиять на модель вот эти все параметры. Также может влиять то, что, например, если запретят работу различных заведений, да, увеселительных, например, либо закроют фудкорты на какое-то время, то есть снизят количество контактов социальных. То есть вот эти все параметры влияют. Но тем не менее, вот зависит от периода времени, с февраля, как мы проводим этот прогноз краткосрочный, у нас, в принципе, более или менее наши прогнозы совпадали. И очень хорошим примером было то, что мы с этим прогнозом все-таки пошли. У нас есть 3 варианта этого прогноза. Такой оптимистичный вариант, средний вариант и пессимистичный вариант. В связи с тем, что когда к нам приезжали наши коллеги из Казахстана, их команды были написаны с учетом критериев тех первых самых вирусов, штаммов. Да? Они же другие. Сейчас вирусы изменились. Они стали более контагиозными, течение заболевания другое, риски госпитализации другие. Но мы решили, что пока мы можем выйти из положения, каким образом мы будем брать, использовать в своей работе, в своих прогнозах самый худший вариант. Тем более мы уже говорим о том, что в Кыргызстане они уже есть, присутствуют, и южноафриканский штамм, и британский штамм, и индийский штамм. То есть пробы отправлялись на секвенирование в Лондон и в Россию, в город Новосибирск, институт «Вектор». И там уже вот в этих пробах. Единственное, другой вопрос, что мы пока количественно не можем хорошо говорить об этом, потому что ну, совсем маленькое количество проб отправляется. Было бы хорошо, если бы это были большие выборки.
Если принимать во внимание вот эти тенденции в мире, то, скорее всего, вот этот дельта-штамм, так называемый индийский штамм, он у нас уже как бы достаточно активно, да?
Распространился, вы имеете в виду, да? Да, ну, скорее всего, да. Мы можем предполагать, что он уже хорошо распространился. И вот...
Могли бы немного рассказать о сотрудничестве с представителями кабинета министров, с представителями правительства. Вот как в этом году в правительстве относятся к прогнозированию, вообще к выводам группы независимых экспертов?
В этом году ситуация выглядит таким образом. Когда мы презентовали вот достаточно тревожные тенденции, да, в развитии эпидемии, мы показали наши графики, наши аналитические выкладки в Министерстве здравоохранения, куда нас пригласил заместитель министра Лукбек Бектурганов. И достаточно такая продуктивная была беседа, дискуссия. После этого нас сразу же пригласили на республиканский штаб на заседание. И нас пригласили на отдельное аппаратное совещание у премьер-министра у Марипова. И мы вот рады сообщить о том, что наша информация была принята очень внимательно во внимание и были даны ряд распоряжений, которые, в частности, некоторые из которых мы уже видим в действии. Ну, например, те вещи, которые мы озвучивали с нашей экспертной группой, я очень быстро пройдусь по ним конкретно. Мы, например, рекомендовали развернуть ковидарии с реанимационными койками и с койками, где можно проводить интенсивную терапию на базе существующих стационаров в городе Бишкек, в городе Ош и в тех крупных городах, где будет распространяться эпидемия, да, в ближайшее время. Даже остались ну, конкретные да, стационары. Во-вторых, мы говорили о том, что мы могли бы, не могли бы, а нам нужно как можно скорее открыть в городе Бишкек на базе родильного дома, например, номер 2, как это было в прошлом году сделано во время вспышки первой, а ковидарий для беременных женщин. Это вот крайне важно было со стороны наших клиницистов такое вот, такой комментарий и вот такое пожелание, что было сделано на самом деле буквально через несколько дней. Далее мы говорили о том, что было бы здорово очень оперативно решить вопрос с организацией услуг гемодиализа для пациентов с COVID-19 на базе даже частных да, вот этих центров, где предоставляются услуги гемодиализа платно, но за счет фонда. И, как оказалось, вот этот штамм, по крайней мере, есть такое понимание, что дельта-штамм вызывает в ближайшей перспективе, видно, очень много есть пациентов, у которых развивается острая почечная недостаточность. Поэтому услуги гемодиализа были бы крайне важны. Мы еще говорили буквально о 3-4. Я скажу о срочном развертывании сортировочных пунктов вместо дневных стационаров. И мы очень серьезно аргументировали то, что не надо открывать дневные стационары в этом году. Ситуация поменялась достаточно кардинально. И в этом году они будут только лишь рассадником инфекции, и там невозможно будет создать условия для инфекционного контроля. Вот. А вместо этого мы посоветовали развернуть сортировочные пункты либо на базе этих дневных стационаров, немножко их переформатировать, либо на базе каких-то ковидариев, где бы мы могли сортировать вот по системе триаж пациентов легкой степени, да, на амбулаторное лечение в поликлиниках, в ССМах, а тяжелых в стационары. Также развертывание 118 линии мы посоветовали срочно быструю кампанию по вакцинации провести с июля по декабрь, причем вот конкретно в оговоренных группах, да, там 50+, да, и люди с хроническими заболеваниями, а также определенное количество, определенный процент от общего населения. И последнее, провести такую массовую, очень такую привлекательную и качественную информационную кампанию, очень быструю, наряду с закупкой вакцин. Я считаю, что и наша группа считает, что многие из наших комментариев уже внедряются правительство и республиканским штабом, что отрадно. Ну, конечно, это зависит еще от многих факторов исполнения качественных этих пунктов. Спасибо.
Вам спасибо, но Надеемся, что вот эти все меры дадут нужный результат. Господин Усенбаев, могли бы коротко ответить, да, потому что у нас буквально 5 минут осталось. Сейчас многие уже вспоминают тот самый черный июль 2020 года. Сейчас вообще какова ситуация? Действительно ли мы уже приблизились к вот этим показателям прошлого года? Потому что в то время вы, в это тяжелое время вы работали заместителем министра здравоохранения. Действительно ли мы туда уже приблизились, или все-таки сейчас ситуация не так критична, как ровно год назад?
Вы знаете, если вот здесь бы простые сравнения, как бы здесь, наверное, не очень правильно будут, потому что просто по количеству госпитализированных или по количеству людей, которые лечатся или же затрудняются получить помощь, это как бы сравнивать не очень правильно будет. Почему? Потому что прошлая волна, так скажем, первый подъем, когда шел этот вот черный июль, это был первый удар этой инфекции по-настоящему, когда еще не было достаточных знаний о комплексе мероприятий. Мы только разрабатывали, мы изучали опыт других стран, что делается. И в это время, да, действительно, по количеству, если сравнить, то количество было, ну, примерно, наверное, так же, как и сейчас, я так скажу. Но в стационарах находились люди, которые могли лечиться дома. У нас напряжение на всю систему здравоохранения, наверное, прошло из-за того, что мы лечили всех стационарно. Потом, после опыта, уже появились руководства по амбулаторному лечению. Соответственно, мы смогли уже разгрузить нашу систему здравоохранения. Уже подготовили наших своих работников, медицинских работников. И процесс принял такой уже более такой управляемый, оптимальный такой вариант. На сегодня амбулаторное лечение практически достаточно много людей сейчас лечится в амбулаторных условиях, достаточно успешно. Мы не нагружаем, так скажем, всю систему здравоохранения. Порядка где-то еще 2000 коек в запасе у нас в резерве сейчас держится, выписывается с выздоровлением. Соответственно, процесс такой вот носит управляемый характер. Поэтому паники особо нет, потому что те механизмы, которые были заложены во время первой вот волны июльской, это вот и 118 служба, мобильные группы, мобильные бригады, мы смогли это быстро отработать. И на этот раз вот без всякой паники, без всякой суеты вот эти все подразделения, и все механизмы на сегодня работают.
Расслабляться сейчас, ну, как бы не время, и успокаивать себя и всех, потому что с учетом, мы же сейчас стараемся каждый день, либо через день обновлять эти прогнозы. И, например, уже вчерашний прогноз с учетом на последующие 2 недели, он немножко изменился, и как бы по среднему как бы сценарию, да, по медиум, у нас на, сейчас я даже скажу цифры, на 16 июля ожидается ежедневное выявление в районе 3000 случаев, да, а по худшему прогнозу в районе 5000. На самом деле, да, помощь организовывается, группы врачей создаются для консультирования, но здесь нам нужно еще работать и работать. И поэтому сегодня я хочу, ну, как бы мы планируем обновление ситуации тоже сделать для на совещании в правительстве и уже озвучить эти цифры. Я делаю грубые расчеты с учетом этих прогнозов, сколько человек могут требовать госпитализации, сколько человек будут нуждаться в оказании помощи в реанимации. Вот эти раскладки тоже можно делать, такие грубые, но они, в принципе, помогают для принятия решений, для того, чтобы понять, на какое количество нужно увеличить койки. Поэтому я хотела, чтобы вот это услышали люди, услышали вы и понимали, что расслабляться абсолютно рано. Мы, вот вы задали вопрос, где мы сейчас находимся, да? Вот третья волна, да. Но это мы до пика еще не дошли. Мы еще ждем до середины июля эту ситуацию. До этого момента мы видим только рост. То есть до пика мы еще не дошли.
То есть сейчас надо максимально ограничить себя в контактах, соблюдать вот эти эпидемиологические
меры. Да, да.
И, естественно, да, получать...
Да. Да, даже вот я сама, да, стараюсь подавать такой пример среди своих родственников. У нас все медики, все, но все равно не выдерживает душа, говорят, ну, давайте соберемся. Я говорю, больше трех не собираться, сидите каждый со своими семьями и не дергайтесь. В каждой семье есть подростки, есть дети, которые могут переносить заболевания бессимптомно. Зачем вот это перекрестное заражение? Надо подождать, потерпеть. Общаемся онлайн, не нужно нам собираться сейчас. Никуда не хожу, никого не приглашаю, только рабочие какие-то встречи, походы в магазины, маски, респираторы.
Хорошо, спасибо большое за участие в нашем сегодняшнем выпуске.
В эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями мы обсуждали прогнозы и возможные сценарии развития ситуации с распространением коронавируса в Кыргызстане. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие эпидемиолог Айжан Дооронбекова, директор программы общественного здравоохранения Фонда Сорос Кыргызстана Айбек Мухамбетов и директор Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Нурболот Усенбаев. Передачу вел я, Болот Колбаев.
Перекресток на радио Азаттык.